Окей, дорогие женщины, значит, мы перепрыгиваем историческую эпоху. Мы в прошлый раз разговаривали о Египте, в котором евреи находятся, а мы Израиль находится, и говорили об этой цивилизации, о ее культуре и о том, что евреи там остаются чужаками, несмотря на то, что находятся там больше двух веков. Сегодня мы будем говорить, куда же они приходят. То есть они приходят в Кнаан уже с Йошуа, потому что 40 лет в пустыне – это, как бы это сказать, это некое такое историческое событие, которое относится только к еврейскому народу. Весь их контакт с другими народами, он трижды. Это по выходу война с амалекитянами, которым нечего было делать, кроме как приставать к ним, так? И перед входом в страну с ОМОНом и МОАВом, что эта война настолько возмутительна, так, что Всевышний говорит, это же, давайте говорить так, это родственники, так, и никто не просит родственников об одолжении, о гостеприимстве, просят, дайте пройти через вашу страну и купим у вас хлеб и воду, так? И начинается, а теперь они явно принадлежат какой-то группе семитских народов, ОМОН и МОАВ, но они отказываются выполнить эту просьбу, их черная неблагодарность ведет к тому, что Тора, в отличие от амалекитян и египтян, запрещает принимать из них герим. Кстати, это к мировой истории, может, не имеет особого отношения, скорее точно наоборот, но с точки зрения иудаизма нет большего греха, чем черная неблагодарность. Так в этом отношении все народы это замечательное качество демонстрируют постоянно. А в последнее время это как-то очень резко бросается в глаза. Но мы вернемся в древнюю историю и поговорим, куда же Йошуа ведет еврейский народ. Так вот, Кнаан, из которого вышла семья Якова, и Кнаан, в который возвращаются евреи уже не как семья, а как народ, это два очень разных места. То есть, помните одну из первых вещей, которые говорят мераглим, эти разведчики, которые посланы. Арим Бецурот. Города с крепостными стенами. И мы сегодня почти не относимся к этому лагалаха, потому что мы сегодня по всей израильской земле снимаем трумот умазрот. И читаем могилу в один и тот же день, кроме Иерусалима. Но, в принципе, идея была такая. Города, у которых была уже крепостная стена на момент, что Йошуа вошел в страну, или не было крепостной стены. Так вот, большинство городов очень хорошо укреплены. От кого? Собственно говоря, земля Кнаана – это такая египетская провинция, если сравним с римлянами. То есть они, египетские фараоны, завоевали и Кнаан. Есть об этом на памятниках в Египте, просто о списке с перечислением завоеванных мест, и понятно, что были завоевательные походы. Кнанские цари им платили налоги, но не было египетской администрации тут, судя по всему, потому что тут не находят эти документы, а находят их в Египте. Теперь, что за документы? Они все, они писаны не иероглифами, а клинописью, которая здесь была больше принята и которая пришла из Вавилона. И там налоговые всякие взаимоотношения. Все эти письма пишутся так, что понятно, что верховная власть, она власть египетская. Но города хорошо укреплены. И теперь, если кто учил книгу Йошуа, я это поняла хорошо только в прошлом году, когда я ее преподавала, так я ее наконец-то выучила. Да? Так вот, чего Йошуа избегает больше всего любимыми силами? Нету осады. Потому что сидеть в осаде вокруг хорошо укрепленного города можно годами, мы знаем это по осаде Иерусалима. Поэтому почти везде евреи стараются их выманить на себя и закончить бой вне крепостных стен, потому что, а потом уже ворваться в город, разрушить его, сжечь эти крепостные стены. Самый лучший пример, где сегодня ничего не безопасно, но когда Бог даст, на севере будет мир, в Хацоре, там же Мелех Хацор, он стоит во главе северной коалиции царей, там сохранились и укрепления, и эти остатки крепостных стен, и видно, что они сожжены, и по датировке это приписывают к эпохе ранней бронзы, так, то есть археологи, значит, эпохи расписаны по металлам, которыми пользовались для воинского и сельскохозяйственного оборудования, так это до железа, это называется эпоха ранней бронзы, это как раз период завоевания Йошуа, то есть оно, археологические данные совпадают полностью. Так первое, хорошо укрепленная страна под центральной властью Египта, но на деле в стране царят местные царьки. Теперь я нарочно пользуюсь словом «царьки», потому что прошу подумать, территорию великого государства Израиль мы знаем. Так если Йошуа побеждает 32 царя, так, то вы понимаете, как велико каждое царство. То есть то, что все историки говорят, царство – это центральный город и деревеньки вокруг него. Но то, что у нас 32 царства говорят, говорит, что они между собой не ладят все. Потому что Египет – великая империя, в которой объединились Нижний и Верхний Египет под единым правительством. А тут 32 царя, так? У семи нянек дитя без глазу, поэтому и такое поражение. И даже те коалиции, которые образовываются против Йошуа, сколько это? 4 царя, 5 царей. Но кроме этого, они очень хорошо вооружены, у них танковые части, а именно железные колесницы. И этот Рехев Барзел упоминается многократно, так что это одна из причин, почему у евреев не получается завоевать определенные участки страны. Теперь, женщины, дорогие, только, значит, с точки зрения исторической точности, давайте не будем воображать себе колесницы. С тех пор, как есть вот эти вот коробки для покупок на колесиках, с которыми женщины ходят в суперы, вот можно объяснить, как выглядела колесница тех времен. Это примерно вот это конструкция. Совершенно верно. Это вот эта вот конструкция, которая, когда нужно эти колесницы куда-то перетащить с места на место, солдат несет это вот так, а в нужную секунду эта коробка просто раскрывается, лучник и погонщик лошадей заходят вовнутрь, и, значит, вокруг стенок выставляется что-то, толстое дерево или металл и так далее. Кончили воевать, сложили коробочку, поехали дальше. Очень сильный вид войск. Так?
Практически.
И очень практически. Так.
Они еще на колеса иногда делали такие штуки, колющие и так далее.
Чтобы да, чтобы...
Можно было всех
снять. Короче, это танковые части. Так, это понятно. То есть, да, теперь, в период судей, одна из наиболее чудесных войн, это считается по хронологии в начале заселения страны. Это война, в которой пророчица двора руководит евреями, когда они выходят на эту войну. Но, собственно говоря, с самого начала Барак отказывается идти, потому что он говорит, это дело безнадежно, у них 10 тысяч колесниц. Кто мы и что мы? Слегка, у них 600 колесниц, а нас 10 тысяч пехоты. Они нас просто собьют и сомнут, не о чем разговаривать. Так вот, кроме того, то, что находят всякие остатки кнаанской культуры, там было искусство неплохо развито, очень много, скажем, уровень вещей, которые сохранились, посуда, такое... Оно все свидетельствует о хорошей материальной культуре. Но самое тяжелое и неприятное идолопоклонство именно тут, в кнаанских краях. О чем я говорю? Сегодня то, что я сейчас скажу, это совершенно low politically correct. И понятно, я даже не пытаюсь доказывать, что христиане, когда попали в Южную Америку, испанцы, что они не занимались геноцидом, они истребляли индиан так массово. Но то, что их привело к этому, об этом сегодня не любят говорить. А ведь это были народы, что при потрясающей материальной культуре по-прежнему приносили человеческие жертвы. И насколько бы Кортес и прочие мерзавцы, которые завоевывали Южную Америку, не были бы мерзавцами. Но идея человеческих жертв Богу их возмущала до невозможности, и они видели в них злых, символ зла. Так? Так вот, точно так здесь происходит. Обратите внимание, сколько раз в Торе повторяется, что не подражайте этим народам, не приносите своих детей в жертвы богам, не следуйте этим развратным культам и так далее. То есть из всех народов Ближнего Востока. Наиболее жестокие и развратные культы были именно у кнаанцев. И нету даже, значит, я слышала историков, которые говорят, что здесь трудно найти... После всего, что земля израильская перенесла, трудно найти какие-то археологические останки этих захоронений. Но по похожим культам тут на Ближнем Востоке совершенно ясно, что с точки зрения религии было важно одного из детей принести в жертву как искупление за всех остальных. Так, на почве этого за несколько сот лет до этого рождается вся история Шел Акидат Ицхак. Но идея, что Бог не ищет человеческих жертв, так и не доходит до кнаанских народов. Теперь, я слышала потом, значит, то, что я сейчас цитирую совершенно, профессор, который абсолютно нерелигиозный, и ему говорят, ну ведь у всех народов были человеческие жертвоприношения. Он сказал, совершенно верно, но кого приносили в жертву? Пленников, врагов. Истребление собственных детей – это что-то настолько противоестественное, что это вот тот кнаанский культ, с которым Йошуа борется и который он хочет в корне уничтожить. Теперь, евреи, которые сюда входят, у них проблема. Они кочевой народ пастухов. И такими они были. Они в Египте остались пастухами. Так? О, кроме того, что они были строителями, занимались рабским трудом. Но 40 лет в пустыне они живут, как кочевые племена. А теперь надо селиться, получать землю, ее обрабатывать, заниматься сельским хозяйством и одновременно защищать от нападений соседних народов. Так вот, несколько столетий это работает довольно плохо. Это вот и есть период Шофтим. А самое главное, у них появляется очень серьезный враг с морского побережья. И это филистимляне или Гоэй Аям, которых народы моря, которые сегодня говорят, что это финики. Так? То есть они, видимо, выходцы с греческих, с полоски греческих островов, которые завоевывают все побережье Ближнего Востока от Цора и Цидона в Ливане и на севере до Азы на юге.
Вся... Не несколько городов на юге, я всегда считала. А вот...
Это отдельные города, но ну, про... не, это, не... это вся вот эта вот морская Конечно. Полоса, это филистимляне. Так? И это они не кнаанцы, так нигде не предлагается их всех уничтожить, стереть с лица земли, не оставлять никого. И это очень-очень непростая война на протяжении нескольких веков. Только Давиду удается окончательно победить Плештим. Вот это вот теперь. Ладно, они бы захватили только морское побережье, но они же пытаются все время войти вглубь страны, особенно на юге, вы совершенно правильно сказали. пять городов Плештим, которые сосредоточены на юге, это их крупнейшие центры. Так? И теперь у них, это, обратите внимание, их не называют царями, их называют сарней Плештим, князья плештимские, так? Теперь эти города, остатки этих городов можно и сегодня во всех этих местах вели раскопки. Ну, Азу сейчас нам перекопали сверху, так? Там, конечно, много не посмотришь, но Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Гат сегодняшний, это не то же самое место, но недалеко оттуда есть остатки этих поселений. Везде можно увидеть остатки филистимлянской культуры, опять хорошо укрепленные крепости, из которых выходили и продвигались внутрь страны. И они настолько сильны, что, скажем, давайте я скажу так. Вот если мы возьмем период Шофтим, то есть, если мы говорим про еврейскую историю, период Йошуа в Израиле – это мелочи жизни, 14 лет. Так? 7 лет завоевания, 7 лет поселения, отделения территории, о чем мы говорим. Так? Дальше начинаются несколько столетий под управлением судей. Теперь. С исторической точки зрения женщины не надо думать, что тогда богат правил государством. Так, эти судьи не имеют никакого отношения к Верховному суду. Это мы их называем шофтим. Двора действительно про них. То, само то, что про двору написано, что она судила народ, так? Это является исключением. Обычно это не было их обязанностью. Они были военными руководителями, и они были духовными руководителями, которые молились, возглавляли народ в войнах и так далее. Теперь с кем воевали? С местным населением, с кнаанским. Оно было более сильное на севере, его разбили и подчинили. Так? Потом были Мидьяны. Мидьяным они кочевники пустыни. Теперь это, вот читаешь про Гидона, который воюет с Мидьяным, девочки, это точно Чингисхан. Только, конечно, в маленькой, так сказать, налетели, разорили все, похватали, разграбили и убежали в пустыню. У них нет никакого интереса захватывать территории, но невозможно так жить, потому что теракты каждый могут случиться в любую минуту. Ну и, естественно, когда грабят имущество, а ты его пробуешь защищать, ты рискуешь погибнуть. Удалось отвоевать, изгнать. Так, на какой-то момент моавитяне, то есть соседи с востока, завоевывают страну. Тоже не всю, ни разу не идет речь обо всей стране. Вообще мы нигде не говорим о, в период Шофтим, о едином еврейском государстве. Так? Каждое колено на своем участке, плюс еще несколько, и народ, внешний враг, который воюет с ними. Кто читал песню «Дворы», она аж там жалуется, что часть колен вообще не приняли никакого участия, зачем нам сдалась эта война, так? Вместо этого можно сидеть у себя и заниматься своим сельским хозяйством.
У них там обмен любезностями происходит.
Mm-hmm.
Она им, они...
Да.
Очень...
Вот. Ну, если она уже доходит до того, что она проклинает один из городов, то можно понять, насколько было... Насколько поделились группками. Так, а когда доходит до фиников, то вообще нет никакого сопротивления. Потому что Шимшон это... Он настолько выпадает из всего этого периода Шофтим, он не ведет войну, как все остальные. Вот у него армия, вот он стоит во главе. Он, партизан, это его личная война против филистимлян. И они его боятся из-за его необыкновенной силы, из-за его... из-за военной хитрости, которую он применяет. Но когда они, филистимляне требуют от жителей Иуды, чтобы они его выдали, они приходят к нему, к Шимшону и говорят ему, мы тебя выдадим. Нет сил сопротивляться филистимлянам. И более того, царь Шаул, который сумел первый объединить весь народ вокруг себя, причем очень жестокими мерами, потому что по-хорошему это не работало. То есть, что я имею в виду? Значит, жители города Явеш-Гилада на них напали, и они... просят помощи от своих братьев, и все плачут, и все им сочувствуют, но никто не готов идти на помощь. Шаул слышит это. А вообще, это потрясающе. То есть он избран царем, но он продолжает работать в поле. Никто еще не понимает, что такое царство. Так? Он продолжает работать в поле, первый еврейский царь. И до него доходит вся эта история, что народ плачет и переживает. Он берет, разрубает своего вала, посылает его разрубленного на 12 частей с посланниками. Так сделают со скотом все, кто не придет на общую мобилизацию. Ого, как все поняли этот разговор. Так вот, ему удается побеждать в очень многих войнах, но ему не удается победить Плештин. Он, в конце концов, погибнет от их рук. И эти войны идут все время, и они... Кто... Мы же карту все Израиля перед глазами видим. Подумайте, Гат, сегодняшний Кирьят Гат, это центр Плештим, один из самых сильных. Так? То есть это в какой близости от всего. Так? Только в период Давида Давиду наконец-то удается, во-первых, присмирить Плештим и оттеснить их к берегу моря, во-вторых, отвоевать Иерусалим и превратить его в свою столицу, в-третьих, добиться побед на севере. То есть Шломо уже получит совсем неплохое государство по территории, объединенное после страшных братских войн внутри страны. Так, потому что сперва наследники Шаула совсем не готовы принять то, что Давид стал царем. И страшно сегодня подумать, что идет война между Хевроном и Иерусалимом. Это так, и которая в конце концов заканчивается тем, что погибает сын Шаула. И только тогда народ объединяется вокруг Давида, а дальше есть восстание Авшалома. То есть проходит очень много времени, пока удается вот этот вот разрозненный на отдельные колена народ объединить во что-то единое. И все это объединение продержится очень короткий период, всего лишь несколько лет под Давидом, так окончательно несколько лет, и 40 лет под Шломо. Немедленно после этого страна опять распадется на два государства. И опять вступит в внешние войны с соседями, когда самый сильный сосед на тот период – это Арам Мамлехет, Арам с севера. О ней мы поговорим в следующий раз, потому что это цивилизация, это враг. И это опять-таки бесконечные войны на севере страны.
А что в мире происходит в тот период? Какие-то большие, какие-то вещи из мировой истории. Какие происходят в тот период?
Очень хороший вопрос. И я отвечу так. Начинает развиваться Греция, которая тоже вся из отдельных стран. Так, ну, это опять те же царства, те же республики и так далее. Нету единства. Но все это носит по-прежнему очень локальный характер. То есть еще первая мировая империя, с которой мы столкнемся к середине нашего следующего урока, это Ассирия. До нее это вот в Греции происходит куча вещей. Мы можем об этом говорить очень много, но об этом, у этого нет никакой связи с происходящим на Ближнем Востоке. А вот со временем Македония, так, наследница...
Мне просто интересно, Река, что в принципе происходит в мире в тот период?
Развивается греческая культура, которая тогда является самой... Опять-таки, самая интересная цивилизация, недаром наши мудрецы говорят о том, что мудрость в шатрах Евы.
То есть философия тогда уже вступает в силу, или еще вообще даже намека на нее нет?
Нет, это еще несколько веков.
То есть Греция начала развиваться?
Греция начала, конечно, намного. Греция... И начиная в Греции, совершенно верно. Собственно говоря, в Греции мы говорим про две основные культуры, а остальное это уже меньше. Это Афины и Спарта. Афины с развитием культуры, первое в мире демократическое государство. Конечно, понятно, что это не современная демократия, так? Потому что только жители Афин могут участвовать, не рабы, не женщины, и только граждане Афин могут участвовать в каких-то решениях. В Спарте царство с очень жесткими правилами. И возле каждого города.
Они между собой
воюют. И они между собой воюют бесконечно. И есть дополнительные Микены, Крит. Греция же вся на островках. Так на каждом острове свой правитель, своя культура, которая немножко отличается. Видимо, и язык, который немножко отличается. Но они даже не пересекаются. То есть другой мир.
А Европа чем занята?
Ходим в пещеру, в это самое. В шкурах звериных рычим. Это...
А это я еще хотела спросить, вот Плештим, если они с греческих островов, но у них же происхождение не греческое, да? Они же хамиты.
Где?
Плештим.
Плештим никто толком не знает, потому что у нас не осталось никаких.
Ну, вот они от этих, от Каслухим и Патрушим.
И есть такие, которые считают так, как вы говорите, есть такие, которые говорят, что они финикийцы, а если так, то они атиев. Это очень трудно сегодня судить.
А вот еще у кого отвоевывали Иерусалим? У Евусеев?
У Евусеев.
А,
собственно.
А купили храмовую гору на добровольных на началах? Как это...
С Евусеями это интересная история. В свое время Авраам просто обещал им их не трогать. Так? И поэтому, когда делается попытка завоевать Иерусалим, они утверждают, что вы не имеете на него никакого права. Но храмовая гора куплена. Так и Евусеи не вели себя дружественно. А любой договор, который нарушен одной стороной, вторая уже не обязана его соблюдать.
А вот храмовую гору купили, когда были еще какие-то дружеские более-менее отношения с ними? Или как вот если ты воюешь, но ты вот с врагом воюешь, и у него же еще что-то покупаешь?
И с ними не воевали. То есть с Иерусалимом это очень странная история, потому что вот эта Евусейская крепость продолжает сидеть внутри страны, ее не трогают на протяжении столетий.
А это крепость или это отдельные люди, которые просто владеют как дачные участки большие?
Не-не-не, понятно, что была крепость, и понятно, что туда надо было пробраться, и так, и есть всякие теории, там... Что такое Цинор? Есть такие, которые пытаются доказать, что Йоав залез в город через вот этот вот источник снабжения воды, который уже был. Есть такие, которые говорят, что не имеет к этому никакого отношения. Такие вещи мы сегодня не можем знать, потому что все разрушено, не осталось достаточно археологических доказательств.
Потому что мне звучало, что Равна и Евусей – это как бы какой-то конкретный человек, который просто владеет данным куском земли.
Да, но вокруг него есть племя. Это он не один там. Был бы один, можно было бы предложить обмен территориям.
То есть он вполне это дружелюбно вроде себя ведет.
Совершенно верно. Короче, то, что я хочу сказать, на этом этапе истории еще не пересекаются. Не только еврейская, а поскольку нету видов транспорта, которые могут добираться на большое расстояние, нужны очень большие корабли для того, чтобы продвигаться с островов Греции на Ближний Восток, чтобы перевозить армию и так далее. Занимает время, пока это все происходит с точки зрения технологического развития человечества.
Да, через Израиль проходят, тем не менее, какие-то торговые пути.
И которые в то время верблюжьи, то есть на морские торговые пути, они довольно-таки местные. Хирам, скажем, посылает деревья по эти ливанские кедры по морю, так? Это же побережье. Они спускаются по побережью. Шломо выйдет к Эйлату.
Это... Я сейчас в Сибири подобно занимался.
Сплавом.
Сплавлял, да.
Да, 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 это сплав деревьев по воде. Так, Шломо выйдет к Эйлату. Это уже вообще, это описывается отдельно в книге Малахим, что он построил корабли, которые могли до Эйлата дойти. Это... Это невероятно.
А другие тонули?
Что?
А другие тонули? Зачем не построить?
Никто не... Я извиняюсь. Никто не рискует на такие далекие путешествия.
Кто там знает, что там на краю света. Да, еще-то...
Алло?
Телепат, который переносит к другому концу.
Здравствуйте. Я еще не закончила урок, еще несколько минут, я перезвоню вам обратно.
Нет, это все.
Топ. А уж путешествие царицы Савской в Израиль, так, которая, видимо, я не знаю, но, по крайней мере, по традиции считается, что она из Эфиопии к нам добралась. Это вообще это одно из великих морских путешествий тех времен. Во что? То есть для того, чтобы могли культуры как-то встретиться, для того, чтобы могли быть войны, захватчики, необходима технология. Пока что все это происходит в местном плане.
Да, но тем не менее, Плештим, они же до нас добираются.
Так вот, поэтому про Плештим говорят, что это Гоей Аям, народ морских путешествий.
Как они добираются? Даган, не зря не поклоняются.
Нет, нет, они сюда
попали. Они добираются с Кипра, откуда-то оттуда.
А, нет, оттуда добрались.
Через море, да. Они добираются еще во времена до Авраама немножко.
Когда мы выходим из Египта, тогда, они сразу же
там непонятно, или те Плештимы имеют
отношение.
Да, но не знают, или он имеет отношение к тем Плештим, которые потом в период Шофтим захватывают юг, вот побережье страны.
Потому что тут... само по себе слово Плештим просто означает захватчики, поэтому это могли быть, да, те захватчики, то захватчики, и это.
Совершенно верно.
Не обязывает быть их смесь вообще.
Вполне может быть. Само это название, как их называют, народы моря, это показывает, как они отличались от других народов.
Само название у них не было, короче, какого-то.
Нет, гуляем, называли так. Народы моря.
Ну, это люди их называли, а сами себя они как называли?
А это, да, не
это
знаю,
у нас нет, у них нету письменной культуры, поэтому до нас ну, это хотя не бы, доходит.
Да, но все равно, как бы, вот, мне так кажется, что разбойники такие, пираты были.
Да, ну, нехилые такие пираты были, да.
Они и до сих пор.
А почему народы во множестве?
Ну, это сейчас-то они же связи не имеют никакой стены. Кто...
Я думаю, что... Тоже, конечно,
очень хороший вопрос, но, думаю, видимо, действительно прибывали с самых разных островов.